Параграф 6. Митрополит Иосиф I Болгаринович. Литва была побеждена православной Москвой. Литва допустила православную княгиню во внутренние покои своей династии. Латинская душа короны польской и литовской не могла не повести оборонительной политики в смысле возврата к вожделенной для всего Запада церковной унии. Метод был прежний, испытанный. Нужно было опять найти кандидата на митрополию из людей компромисса. Такого и нашли в лице смоленского епископа Иосифа Болгариновича. Он был родственник Ивана Сапеги, канцлера великого князя и княгини Елены. Сапега был русский, но уже из рода окатоличенного. По-видимому, Сапега издавна отдал Иосифа на обработку виленскому римо-католическому епископу Альберту Войтаху Табору. Последний был искренне благочестивым и фанатичным миссионером, державшим под своим контролем великого князя Александра, особенно в этот для него тревожный момент брачной и вероисповедной сложности около короны литовской. Дипломатическая международная разведка – в эту минуту располагала благоприятными для нее сведениями о будто бы униональных возможностях в самом Константинополе в лице самого патриарха Нифонта. И вот еще при жизни митрополита Макария придворная латинская партия с епископом Войтахом во главе через отдавшегося ей епископа Смоленского Иосифа ведет переписку с константинопольским патриархом Нифонтом. Ответ Нифонта пришел еще за месяц до трагической смерти митрополита Макария. Кто знает, не толкали ли придворные круги митрополита Макария с провокационными целями экстренно ехать в Киев навстречу убийцам, татарам, чтобы освободить место заговорщику Иосифу Болгариновичу. И когда Макарий пострадал, то не потому ли особенно православные иноки Киево-Печерской лавры так усердно прославляли память священного мученика, что им небезызвестна была скрытая причина его поспешной и роковой поездки в Киев. А Иосифа I Болгариновича поманили уравнением прав православного духовенства с латинским, что, конечно, было нужно для привлекательности и осуществимости унии. Что же дало агентам Литвы в Константинополе основание вдруг поверить, что они именно через патриарха Нифонта осуществят униатскую интригу? Патриарх Нифонт II, занимавший Константинопольскую кафедру дважды, с 1486 по 1489 годы и в 1497-98 годах, умер в 1508 году на Афоне. В его детские годы он пережил трагедию захвата Константинополя турками. Православные греки во множестве бежали от турок ближе к Адриатическим берегам и через острова переселялись в Италию. В 1455-60 годах мы находим Нифонта в марийском городе Арте, то есть на родине знаменитого для нас русских Максима Грека. Последний родился около 1470-80 годов. И Нифон тогда жил здесь и рукоположен артинским митрополитом в Идиакон. Предполагают не только знакомство, но и родство Нифонта с Максимом. Позднее, около 1505 года, может быть и самое возвращение Максима на родину после десятилетнего увлечения его итальянским возрожденчеством, объясняется призывом близкого ему авторитета, патриарха Нифонта. Нифонт тогда жил на покое в Отопецком монастыре. Сам Максим в свои зрелые годы уже в Москве обращается к латинянам с теплым сердечным призывом: «Давайте изгоним старую ссору и снова обымем мир, сей дар Божий и радость Христову. Единым сердцем воспоем член символа веры об исхождении Святаго Духа от одного Отца, как это было установлено многими решениями соборов». Тем более понятна живая кровоточащая рана в сердце патриарха Нифонта, родившегося еще при сиянии креста на куполе Святой Софии. Государственные и церковные разведчики Литвы в Константинополе, осведомленные об этой патриотической романтике сердца патриарха Нифонта, торопились грубо использовать ее в своих целях, ковать железо, пока горячо. В следующем 1498 году патриарх Нифонт был уже лишен кафедры и отбыл на Афон, а в Литве торопятся, убирают со сцены, то есть провокационно убивают, митрополита Макария, и ложно выдают предызбранного Иосифа Болгариновича за вступившего уже в права митрополита. Ему обманутый патриарх и адресует ниже следующее свое послание. «Нифонт, Божией милостью архиепископ Константинополя, Нового Рима и Вселенский патриарх, благочестивому и боголюбивому Иосифу, брату и сослужителю, митрополиту Киевскому и всея Руси». Такое обращение датировано 5 апреля 1497 года, то есть еще при живом митрополите Макарии. Иосиф тут уже именуется митрополитом. Это походит на реализацию патронатской интриги, обмена и подкупа патриархии и тайного захвата места митрополита. Все это было в духе того времени. Может быть, этой закулисной борьбой и объясняется та спешка и то формальное нарушение порядка возведения в митрополиты Макария, которое сам греческий апокрисиарий, прибывший в Вильну в 1494 году, признал совершенным по нужде. Православная среда знала и понимала, что разумеется под этим условным выражением. Еще одна дополнительная черта к мотивам канонизации митрополита Макария. После вступительного обращения патриарх Нифонт продолжает. «Мы получили от Твоей милости письмо, посланное к нашей мерности, в котором Ты извещаешь, что епископы Римского костела, живущие на Руси и в Литве, непереносимы для Вас и принуждают Вас к унии, учрежденной во Флоренции. Ты говоришь, что в противном случае Вы подвергнетесь великой опасности потерять привилегии и льготы, которые дарованы Вам польскими королями в то время, когда состоялась эта уния. Посему от нашей мерности просишь руки помощи и рекомендательного письма к вашему могущественному королю. Сверх того желаешь знать о Флорентийском соборе, как он происходил, чтобы вы могли давать ответ искушающим вас и очень притесняющим. Да будет же вам известно, что собор был созван и утвержден торжественно при общей радости в присутствии нашего светлейшего государя Иоанна Палеолога и святейшего патриарха Константинопольского, блаженной памяти Иосифа, который не так давно был нашим предшественником, и в присутствии наместников, братьев наших патриархов и иных архиепископов и князей, бывших представителями Восточной Церкви, а также в присутствии и римского епископа со своими. Но некоторые из народа нашего, оставшиеся дома, не захотели принять унии и держаться ее, вероятно, из ненависти к латинянам. С тех пор у нас происходит замешательство и беспорядок. Веренные нам овцы, над которыми мы имеем высшую власть, думают управлять нами, и мы не в состоянии укротить их. А кто знает, не за то ли так тяжко наказал нас Господь Бог и ныне еще наказует, что мы не допускаем святого единения, унии. Мы утратили всякую поддержку, и латиняне не только не присылают нам до сих пор никакой помощи, но и совсем нам не сочувствуют. Неудивительно, если и вам они причиняют затруднения. Впрочем, твоя милость, будешь иметь немалую отговорку и извинение, когда станешь говорить, что без решения Константинопольского, то есть своего патриарха, ничего делать не можешь. Мы же, если бы и очень хотели, решительно не можем ничего сделать по тем делам, по которым от нас многое зависит. Итак, пусть не жалуются на нас, но пусть лучше, тронувшись сожалением над нашим несчастьем, молят о нас Господа Бога, чтобы мы, освободившись от неволи, вновь соединились бы по милости Божией. А Твоя милость, не сопротивляйся им слишком, но имей с ними дружеское общение, как позволили и мы нашим священникам, живущим на островах под властью сиятельного сената венецианского, совершать собрания и молитвы с латинами. Но веру отеческую и все церковные обычаи бдительно сохраняй, ибо предки наши под тем только условием соединились с латинянами во Флоренции, чтобы все права наши оставались ненарушенными и сохранялись. Ты имеешь во всей Руси и Литве немало князей, детей духовных, которые чтут греческую церковь и искренне уважают нашу мирность. Им мы дали наши письма и поручения, чтобы они ходатайствовали за тебя пред Всесветлейшим Королем и защищали наше право. Лето 7005, апреля 5 от Рождества Сына Божия 1497 года. Итак, в этом письме патриарха Нифонта нет никакой измены православию. Оно лишь не дышит полемикой и лишь сочувственно вздыхает о соединении церквей. Цель его утилитарная – освобождение своей священной теократической родины, креста, от полумесяца. А Польша без всякой боли сердца, как ростовщик, стремилась использовать это для своей униатской фальшивки. Данный документ был опубликован лишь в начале XVII века для оправдания уже введенной тогда Брестской унии. Никакого оправдания искусственной и насильственной унии он, конечно, не заключает, но служит лишь памятником трагического умирания Византии и бессильной мечты тогдашних греков как-нибудь воскреснуть силами общеевропейской коалиции. Насколько все эти униатские интриги велись секретно, видно из того, что штат православных русских московских чиновников, состоявших в свите великой княгини Елены, проведал об этом сравнительно очень поздно, только в 1499 году. Москва кое-что узнала об этом из частного письма подьячего при великой княгине Елене Федора Шестака. «Здесь у нас, господине, произошла великая смута между латинами и нашим христианством. В нашего владыку Смоленского дьявол вселился, и вместе с Сапегою отметником они восстали на православную веру. Великий князь неволил государыню нашу, великую княгиню Елену, в проклятую латинскую веру. Но государыню нашу Бог научил, да помнила она науку государя отца своего. И она отказала мужу так: «Помнишь, что обещал ты государю отцу моему? И я без воли государя отца моего не могу того сделать. Обошлюсь с ним, как он меня научит». Да и все наше православное христианство хотят окрестить. Оттого наша Русь с Литвой в сильной вражде. Ты бы эту записку послал до государя. Государь сам того не знает. Больше писать не смею, если б было с кем на словах пересказать.